Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. Диана Берлин у микрофона, и сегодня у нас мастер. Действительно, мастер, известный вам, я в этом даже не сомневаюсь, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, ректор высшего учебного заведения «Академия акварели и изящных искусств», художественный руководитель и основатель школы акварели Сергей Николаевич Андрияко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, у вас несколько выставок.
Да.
Причем это русские художники из разных музеев. Во-первых, из каких музеев? Во-вторых, какие художники?
Но там даже есть музей Владикавказ.
Да, я посмотрела, а что
да,
это?
Да, там много. Дело в том, что есть крупные музеи, большие музеи.
Да.
Ну, мы знаем Третьяковскую галерею,
да.
Русский музей там.
Угу.
У них, конечно, собрания совершенно невероятные и хранилища. Там хранят такие сокровища, которые вообще просто это чудо. Но есть музеи такие небольшие, и у них зачастую нет условий показа всей своей коллекции. Ну вот всего того, что они имеют.
Просто площади
ну,
даже
площади
не позволяют. Ну,
площади маленькие, там требуются иногда какие-то условия, необходимые по охране,
да.
по безопасности. Ну, иногда требуют эти помещения ремонта, дополнительных каких-то вложений. Даже, я вам скажу, хуже. Иногда бывает, просто нету денег на оформление работ вот той же графики.
То есть самой экспозиции,
нет,
да?
вот графику надо раму, стекло, паспорту.
Даже так.
Конечно, это очень часто бывает. У нас в академии, ну, также и школа, мы всегда берем на себя эту миссию и говорим, вы не переживайте, вы можете нам дать в листах, мы музейно вам все оформим, все сделаем. Все покажем в самом лучшем виде. Обычно это всегда у нас так и проходит. Вот эта выставка, конечно, это беспрецедентный, наверное, такой вот в рамках учебного заведения, потому что мы же сейчас вступили в музейное сообщество. У наше учебное заведение,
школа
казалось бы...
Школа и академия.
Да, академия государственная, которая занимается главным образом образованием, это правильно. Но параллельно с образованием у нас есть еще и музейно-выставочная деятельность. Причем такая, которая узаконена, имеем отношение по этой части к Департаменту культурного наследия.
Угу.
И собираем музей. Причем музей не только акварели. Конечно, музей акварели у нас он основной, главный. Но помимо музея акварели, это и все то, чем занимаются наши студенты. Нас интересует и масляная живопись, и пастель, и афорт, и мозаика, и витраж, и керамика, и фарфор. Ну, масса-масса всего.
Ну, вы же вот. Тоже занимаетесь и этим,
да,
и тем, и другим.
Да-да-да. Все это мне знакомо, мне это все близко. И здесь, вы знаете, выставка, конечно, необыкновенная, с точки зрения тех великих наших русских художников, которые все знают Валентина Серова. Да, вот была выставка,
да.
на которую стояли там огромные очереди, и все.
Угу.
И он тут тоже представлен, и очень достойно.
Это из какого музея? У вас
Но
Вологодский,
я сейчас, вы знаете, там,
Абрамцево, да?
Да, там много музеев. Виктор Михайлович Васнецов.
Да.
Тоже, наверное, все знают его сказки, его «Трех богатырей». Аленушку,
конечно,
и так
далее. Аленушку, конечно.
Ну, конечно, это
и
тоже...
И есть музей Васнецова
да,
в Москве,
да,
сам
да,
самостоятельный.
Да. Вот, и это все тоже, ну, такая личность всем известная. Потом, ну, сравнительно недавно была выставка Левитана. Левитан – это тоже, наверное, один из таких самых наших великих русских пейзажистов. Врубель тоже гениальный художник. Поленов, которого, конечно, наверное, в основном зритель помнит и знает по московскому дворику.
Угу.
И
Репин
и,
у вас же
и
тоже.
Репин,
и Коровин.
И Коровин, и Серебрякова. И, в общем, это огромная-огромная плеяда. Вы знаете, когда показывается 300 произведений, причем там есть и крупные, и маленькие, но я могу одно сказать, что для большинства зрителей, я думаю, будет, наверное, основная часть экспозиции вообще не знакома. Они их, эти произведения, просто не видели. Потому что это надо объехать не только эти музеи, но и попасть в запасники и посмотреть эти все вещи в этих запасниках.
Вообще это сложно. Очень интересно.
Ну, и мы, понимаете, мы взяли на себя такую миссию даже, это не функция, а миссия, того, чтобы надо показывать вот эти запасники музеев, показывать вот эти сокровища. И, кстати, издавать тоже, ну, при определенных материальных каких-то возможностях, вот как-то это все издавать. Потому что это все, к сожалению, не по вине музея и музейщиков, а просто, ну, вот так сложилось. Нет условий, нет возможности это показать. И мы сейчас с огромным удовольствием вот сотрудничаем со многими-многими музеями.
Угу. Вот это очень важно, потому что эти маленькие музеи имеют огромные богатства. Может быть, в небольшом количестве, но они есть.
Да бывают даже неожиданные,
да,
вещи.
Да,
вы знаете,
находки
У меня был такой случай. Мы приехали в Рязань, Рязанский музей. Главная хранительница, она сейчас директор музея, она нам показывает хранилище на предмет подбора вещей для выставки. Это в школе акварели мы тогда подбирали. И вот мы, значит, смотрим, смотрим. Потом я говорю, ну, может быть, вот еще как-то что-нибудь. Я так смотрю, на полочках-то еще стоят вот в рамах. Угу. Может быть, не очень таких современных. Ну, как-то стоят еще какие-то вещи. Вдруг она говорит, да, не особо там что-то, может быть, вы для себя найдете. И я там вижу акварель, но это тоже великого для нас французского художника Камиль Каро. Наверное, она вообще единственная акварель, может быть, во всей нашей стране вообще. Вот
в Рязанском музее.
В Рязанском музее. Я так ее беру, я говорю, ну, а это? Она говорит, ну да, это Камиль Каро. Я говорю, ну, замечательно. Понимаете, такие откровения, открытия такие возникают.
У вас же еще Бенуа представлен, да?
Бенуа, конечно,
и еще, что особенно меня почему-то поразило, иллюстрации Билибина.
Ну, потому что мы же Билибина по сказкам все в той или иной степени с этими сказками знакомы, потому что, ну, такая стилистика особая, и он ее, наверное, создал. После него было много и таких подражателей ему, его стилю. Ну, красиво, очень изысканно, это с необыкновенным вкусом сделано все. И, конечно, для нас все это представляет не просто выставку, а это учеба, это образование, это то, что могут наши студенты, наши учащиеся и доп. Образования, и предпрофессионального образования, они могут это все увидеть, они все это могут на этом учиться. Мы, когда выставку делали, а я думаю, что здесь мы тоже, может быть, об этом будем говорить с администрацией этих музеев, можно ли в залах, естественно, это со всеми предосторожностями, безопасностью, эти вещи копировать. Копировать для обучения, для учебы. Потому что самый лучший, самый короткий путь обучения – это копирование. Это уже вещь известная.
Угу.
И когда такие произведения попадают, ну вот у нас была выставка Шишкина, ребята настолько с удовольствием копировали его этюды, его какие-то небольшие вещи, да и довольно большие тоже. И это дало очень большой импульс для работы на природе, на пленэре. Они получили огромную пользу от этого. Но и здесь я тоже надеюсь, что эта выставка будет иметь такое серьезное продолжение в том, что они смогут для себя многое почерпнуть.
Сергей Николаевич, еще об одной выставке я хотела с вами поговорить. Она у вас проходит и посвящена на вашему учителю.
Вы знаете, Евгений Николаевич Трошев тоже замечательный художник, замечательный педагог. Это обычная судьба, она мне понятна, потому что я тоже преподаю, в общем-то, всю свою жизнь. Отец у меня преподавал всю свою жизнь.
В Суриковском, да?
Как бы это все понятно, что педагогика, с одной стороны, художник, который преподает, он мудрый художник. А мудрый в чем? Он мудрый в том, что он видит глупости, которые допускает художник, который не преподает, который не видит себя со стороны. Знаете, это тоже очень интересно.
Интересно,
потому
да.
что когда ты преподаешь, ты анализируешь. И тебя вот, ну, так
и
скажем...
И себя тоже можешь анализировать.
Конечно, конечно. А ты, доказывая другому, ты себе объясняешь и доказываешь какие-то истины, думаешь, боже мой, я вот как-то неосознанно, но вот сейчас себе объяснил то, что я не знал, как это сформулировать, но я себе доказал, объяснил, это так и есть. Конечно, у таких мастеров, которые преподавали и преподают, у них всегда особый взгляд на окружающую культуру, на вот изобразительное искусство, он видит сразу какую-то там вот, чаще всего вот бывают художники, которые всю жизнь свою считают себя недостойными, вообще недостойными. И вот они работают в мастерской, но в душе они думают, что все-таки они создают какие-то великие произведения. То есть внешне они себя опускают.
Угу.
А внутренне немножечко там есть такой вот червячок, что вот я-то работаю, но там я делаю что-то великое. И наступает такой день и час, когда, ну, наверное, художник работает для того, чтобы видели люди, и он показывает это все. И он видит, что, увы,
нет интереса.
Грустная картина.
Угу.
И он себя начинает видеть со стороны. Он-то хотел создать что-то великое, а ему надо было пораньше посмотреть на себя и увидеть, какой он, в чем его плюсы, в чем его минусы, достоинства, недостатки. И каждая выставка как раз дает именно это. И обучение. Потому что ты обучаешь, ты анализируешь чужую картину, чужое произведение. Ты начинаешь думать, как его улучшить, как ему помочь, как, в общем-то, ему выбраться из того, в чем он запутался, может быть, ученик.
И заодно свои проблемы
и, конечно,
собственные решаешь.
И, конечно, объясняя ему, объясняешь себе. И растешь вместе с ним.
Этому вас учил ваш учитель?
Об этом он не говорил. И об этом, наверное, и мой отец тоже, когда он меня обучал, он об этом не говорил. Я думаю, что это было как-то подсознательно. Ну, вот, ну так происходило. Вот сейчас вот его семья, вот дочка, она делает эту выставку, и выставка замечательная, потому что там прекрасна его и живопись, и рисунки. Это был период такой, ну, где-то 50-е, 60-е годы, может быть, даже в какой-то степени 70-е. Была очень хорошая школа. Я даже не знаю. Это причем как-то повсеместно это происходило. Уровень художественного умения, образования был очень высокий в сфере изобразительного искусства.
Ну, потому что еще недалеко были люди того поколения, которые,
конечно,
учили их.
Короче, там представлены совершенно безумно интересные рисунки времени его обучения в Суриковском институте. Да, это тоже интересно.
Сохранились эти рисунки,
безумно,
да?
Да, безумно интересно. Там и какие-то и студии такие, вот и фигура отрисованная, там все. Конечно, великолепный был художник и мастер.
Программа «Мастера».
Сергей Николаевич, я знаю, что вы много ездите, да?
Да.
Как обстоит дело с потребностью в живописи в Европе, например?
Вы знаете, вот у
нас... Просто у людей.
Да, у нас была вот последняя выставка в Италии. Город Фаенция, родина керамики и, конечно, фаянса. Там и замечательный музей, может быть, один из лучших по керамике и фаянсу такой музей. Хотя итальянцы, они не разделяют вообще. Для них все керамика, и фарфор-керамика, и фаянс-керамика, и керамика-керамика тоже. Все так. Конечно, мне, как художнику и руководителю учебных заведений, мне было интересно и любопытно узнать, а как же преподают там. Ну,
да,
ту же керамику.
Да.
Более того, у меня очень искреннее было желание кого-то, может быть, студентов или, может, даже учеников школы, кого-то направить, чему-то поучиться, потому что я сам готов учиться всему, если есть такая возможность. И вот, вы знаете, меня, конечно, огорчила одна вещь, очень такая грустная, общая тенденция. Она касается художественного образования. В этой Фаенции существует университет керамики и лицей керамики. Но ни в лицее, ни в университете уже 3 года они ничего руками не делают. Ни на гончарном круге не работают.
А как?
Не лепят. Они занимаются в основном на компьютере. Это в 3D. Они моделируют. Там у них там есть такой индустриальный дизайн, промышленный дизайн. Все это пошло под словом дизайн. Это страшно, потому что керамист, который не делает вообще никакой керамики сам и не расписывает
ее
вообще руками. Ну, а как это может быть? В институте мозаики, который находится в Равенне, где мозаики 6, 7, 8 веков, Это такое мекка мозаики, это особое место. В этом институте мозаики уже 3 года не кладут мозаику. Те, кто учится в этом институте.
А как же у них такая потрясающая мозаика в итоге? Так у вот, итальянцев
вы знаете,
именно.
Сейчас они этим не занимаются, потому что, видимо, это все упразднено. Это все упразднено.
Получается,
это очень
тяжело. Мастера прошлого, да? Это
нет,
все
это нам... в основном остались те люди, которые... Да, они проводят конкурсы. Вот конкурсы по гончарному делу. Туда съезжаются именитые гончары со всей Италии. И проводится вот такой смотр-конкурс. Но это в основном люди уже не молодые. Это люди, которые получили вот это ремесло от своих, вот, ну, это как вот потомственный гончар,
ну, да.
Да, так как потомственный, там, может быть, тот, кто выделывает кожу, там, или делает еще что-то. Но это люди, которые так потомственные остались. Угу. Это частники, это не государственная структура. А в государственных структурах сейчас это все упразднилось.
А у нас?
К сожалению. У нас тоже идет к этому же, вообще-то,
как
тенденция.
Жалко.
Поэтому моя задача, я в академии сейчас страдаю, что... Очень трудно найти мастеров. Но таких мастеров высокого уровня и высокого качества, которые действительно знают свое дело, умеют, те, кто сохранил это мастерство, но это касается, конечно, монументальных, прикладных разных сфер, к сожалению, таких мастеров становится все меньше и меньше.
Это очень жаль.
Это беда, потому что идет такое некое развлечение, может быть, даже такая подделка под настоящее, но это не подлинные вещи. И, конечно, очень много молодежи уходит вот в эту, я считаю, что это, к сожалению, вот дизайн, это обман. Это очень большой глобальный обман человека.
Вообще ремесленничество – это большое дело.
Да, и вот вы знаете, мы сейчас хотели именно сейчас сделать на базе академии, помимо того, что у нас есть высшее образование, есть дополнительное образование, вот. Есть предпрофессиональное образование. Угу. Вот мы как раз и хотели сделать такое училищное образование, чтобы
это
были мастера.
Это очень важно.
И есть сферы, в которых просто это не то слово, как востребовано. Это реставрация. Вот сейчас реставрация графики, реставрация живописи масляной, реставрация темперы, а это в основном иконопись, она нужна всем. Вот везде она
и
нужна.
И будет нужна.
И будет нужна, потому что музеи, я, конечно, опять не беру такие, может быть, самые крупные, столичные музеи. А музеи наши необъятные.
Ну, Россия же огромная, да.
Так там не хватает, и мы сотрудничаем сейчас с музеями, потому что у нас есть реставрация в программе обучения высшего образования. Но она, конечно, только по касательной знакомит студента с этим замечательным ремеслом. Умением. Ну, ремесло-то это хорошее вообще слово.
Конечно.
А оно сегодня как-то вот... Она говорит, ну, он ремесленник, он ремесленник.
Это совсем не минус.
А вот сегодня, куда ни посмотришь, я вот хотел бы видеть ремесленника.
Вот именно.
Ну, столяра, ну, просто столярку, которая делает.
Конечно, конечно.
А его не найдешь днем с огнем. Это вот все проблема. Поэтому мы вот сейчас, первое сейчас у нас будет реставрация, реставратор будет художник, потом... монументально-декоративная живопись. Ну, мы здесь подразумеваем сразу несколько техник. Это витраж, мозаика и керамика. Ну, керамику мы берем такой всеобъемлющей, она большая. Здесь керамика и гончарное дело, и изразцы, и керамические панно.
И вы нашли учителей?
И роспись. Вы знаете, наверное, во многом мы сейчас... Кто-то у нас есть, но мы в основном сейчас готовим этих мастеров.
Вот это вообще цены готовим, вам нет буквально.
Готовим, потому что, вы знаете, когда ребята сталкиваются с конкретным каким-то заказом, с какой-то вот такой работой, наверное, кому как не им осваивать те материалы, там, глину, глазури, там, их сочетаемость.
А интересно-то как?
Безумно интересно.
Конечно.
Это безумно интересно. Я надеюсь, будет у нас развиваться, и еще там один замечательный тоже паренек приехал с Урала, он прекрасный, флорентийскую мозаику, это инкрустация по камню, и я уже ему сказал, я говорю, ну давай мы сделаем такую специальность, вот просто вот под тебя, вот ты будешь обучать, потому что он делает чудеса, и умеет обучать, и обучал. Поэтому я как-то так порадовался, думаю, ну, наверное, надо вот это тоже направление максимально развивать и
Сергей Николаевич, это просто бесценно. Вот
чтобы
это вот
руками,
то, что вы
руками люди делали.
Конечно,
руками,
конечно.
Руками, да.
И чтобы дальше передавали, чтобы связь времен
да?
не рвалась.
Да, да.
А вот среди этих всех экспозиций можно будет увидеть ваши работы?
Конечно. Ну, во-первых, у меня всегда там экспозиция довольно большая. Можно посмотреть и большие вещи, и ряд небольших вещей. Там есть и панорамы Москвы, там и все, и пейзажи, и натюрморты, и цветы, там, ну, все это есть. Это, безусловно, в довольно большом количестве, причем это выставлено. И мы сейчас в Академии делаем такую вещь, уже не все сделали до конца, но мы подвигаемся в этом направлении, мы делаем единый музейно-выставочный комплекс. То есть то, что составляет именно выставочное пространство, которое должно быть оснащено специальным оборудованием, специальной техникой, именно то, что установки влажностно-температурного режима, системы безопасности, там, пожаротушения и так далее. Но чтобы все это соответствовало тем музейным нормативам, как бы это пространство немножко так замыкаем, чтобы оно было у нас отдельно. И все люди, которые хотят прийти к нам, они могли бы прийти просто независимо там, от дня открытых дверей, от каких-то там наших внутренних режимов, там, мероприятий, всего. Они просто пришли и посмотрели все выставки, которые у нас проходят.
Угу.
Ну, потому что там будет еще выставка замечательного, прекрасного художника, ну, моего друга, который сейчас стал преподавать в Академии, Дмитрия Белюкина. Я думаю, что это не лишнее сказать, что он вообще пушкинист. У него, наверное, беспрецедентно было сделано больше 250, по-моему, если не 300 иллюстраций к Евгению Онегину. Причем это ручные, это совершенно были уникальные вещи. Он их показывал, издавал в книге. Все это было. Помимо этого, у него очень много и исторических картин, и портретов, и замечательных пейзажей по и нашей России, и по святым местам. Это, конечно, и Иерусалим, и Вифлеем, и очень много он писал на Афоне, но там замечательная вещь. Эта выставка тоже, она не очень большая, но она тоже будет давать представление об этом замечательном художнике. Ну и, конечно, все, кто придут, я думаю, что это одна из, может быть, для многих будет главный вопрос и главная тема. Это захочется посмотреть студентов.
Конечно.
Там будут представлены дипломы, первые дипломы наши.
Дипломные работы.
Дипломы, дипломников.
Сергей Николаевич, огромное вам спасибо. Мне только остается добавить, что именно эти экспозиции будут до 14 апреля. Правильно?
Да, да.
До
да,
середины
да,
апреля.
Да, да.
Так что
да.
мы еще успеем и все это посмотрим. Спасибо огромное. Мы ждем ваших новых работ тоже. Обязательно.
Но вообще новых работ у меня много на самом
вот.
Деле.
Вот. А то вы сейчас ударитесь в преподавательскую работу.
Нет, нет, нет. Работ много, но я пока не все выставляю, а наоборот их как бы немножко придерживаю.
Значит, возможно, нас ожидает какая-то
возможно, выставка. Возможно, да, будет какой-то сюрприз.
Ну,
да.
дай бог, дай бог. Спасибо вам огромное. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был народный художник России, действительный член Российской академии художеств, ректор высшего учебного заведения Академии акварели и изящных искусств, художественный руководитель и основатель школы акварели Сергей Николаевич Андреяко. Спасибо вам большое.
Спасибо
До
вам.
Встречи на выставке.
Да, да, приходите. Будем
Спасибо.
Рады.
Спасибо. Мы прощаемся с вами на одну недельку. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».